Всем привет, с вами подкаст на 10 баллов, и мы его бессменные ведущие Андрюш Шарапов,
Таня Малек.
И у нас сегодня в гостях владельцы бутиков мужской одежды All Men и магазина детской одежды Дуэти Карен и Алекс Абрамяны.
Всем привет.
Приветики.
И я хочу задать вам вопрос. О чем бы вы хотели поговорить, чтобы наш подкаст прошел на 10 баллов?
Мы хотели бы поговорить о семье и бизнесе. И бизнесе с семьей.
Класс. Надо объяснить, наверное, что Карен и Алекс родные братья.
А так и не скажешь, да?
Мы его усыновили у цыган.
Сколько вы вместе уже ведете свой бизнес?
7-й год.
Как
оно? 7-й год.
Ну, на самом деле, хорошо. Начиналось все немножко по-другому. Я сначала выступал просто как инвестор, потому что я работал в найме в то время. А весь проект развивал мой брат Александр, Алекс. Вот. Поэтому я где-то через 3 года только уже вот погрузился в бизнес, ушел из найма. Разные моменты бывают. Тяжело, легко. То есть мы недавно это тоже обсуждали. В чем преимущество того, что мы вдвоем работаем? Мы можем как-то подменять друг друга, дополнять друг друга. Но есть, конечно, отрицательные моменты, когда личное накладывается на рабочее. Конфликты могут вспыхать вообще вот так вот. А так классно. Мне больше нравится, чем не нравится, вот так скажу.
Это хорошо, да.
Обычно, да. Слушайте, у вас есть какое-то разграничение зон ответственности?
Да, конечно.
Кто
мы...
за что?
Ну, он больше работает с персоналом, он больше работает с бумагами и финансами. Я отвечаю больше за внутрянку по товарам. То есть я занимаюсь закупом, я занимаюсь и организовываю собрания ежемесячные, и разбор полетов. Но отчетность у нас тоже немножко разграничена. Финансовая составляющая его по каким-то целям и планам — это на мне.
У Карена больше денег получается?
Нет. У меня есть семья, жена и дочь.
Я пока холостой.
Значит, у тебя больше денег. Ништяк. Слушайте, ну а правда, как распределяются финансы? Вы пополам просто такие, мы все пилим пополам. Или есть
можем
какие-то...
рассказать,
ну, как все начиналось. То есть у нас есть инвестор, uh-huh. То есть мы начинали это дело втроем. То есть я привлек инвестора со стороны, Яник, привет. Я привлек личные накопления какие-то. И, соответственно, у нас Алекс, он развивал весь этот проект. Это его как бы идея была. Изначально была очень такая тривиальная идея заниматься палеными шмотками, но мы решили, что это не наша история. Мы хотим развивать что-то интересное. Изучили вот эту нишу. Это как принято говорить, у нас появилась боль. Мы собирались на то ли на свадьбу, то ли еще куда-то, и не смогли себе найти что-то среднего ценового сегмента. И такие задумались, что эта ниша пустая, она где-то вот в подкорке была, и решили, а почему нет, может заняться мужской классической одеждой, но чтобы она была интересной, современной. Вот. И пришла вот эта идея. Мы втроем сели, прикинули, что надо этим заняться. Ну а в дальнейшем уже, как я уже ранее сказал, 3 года вот безвылазно этим проектом занимался Александр. Я там чуть-чуть помогал, вот, а потом уже понял, что надо тоже включаться. Что я на себя взял, да, это как вот финансовая составляющая в плане отчетов, в плане всех цифр, показателей. То есть это я взял на себя. Соответственно, все контракты, все договора тоже. То есть... Mm-hmm. А Александр, он занимается у нас, получается, закупками и
логистикой,
да. То есть пока все еще на ручном управлении.
Ну, из операционки тяжело пока
да.
выйти.
Слушай, ну, как будто не страшно, как будто это процесс.
Ну, это процесс долгий, и в любом случае к этому нужно идти. Но когда у тебя количество магазинов чуть-чуть увеличивается... разделяться не получается так. Ты все время как будто не успеваешь. хочет петь и там, и тут, и в итоге у тебя там на семью времени не хватает. Или ты приезжаешь домой там за полночь, после того, как к тебе приезжает там полтонны товара, и ты должен сам... То есть это до сих пор не делегировано. Немножко хочу добавить, когда мы начинали в 2017 году, я работал тогда еще официантом в Бризоле, и мы наткнулись, ну вот Карен говорит, что нам нужно попытаться что-то открыть, он нашел своего товарища, вот Яника, с которым мы хотели уже начинать бизнес, но мы тогда еще могли себе позволить одеваться где-то там, знаете, на Губернском или на около цирка, там вот этот рынок был. Там могли купить какие-то паленые вещи себе. И такие думаем, ну, нормального места такого не на рынке.
Говори за себя, конечно.
И я наткнулся просто в интернете на франшизу бизнеса. Потом оказалось, это не франшиза, это, условно, мыльный пузырь, это просто начинка была такая. Обложка. И я предложил ребятам, ребята такие сказали, да, давай попробуем. Но до последнего, чуть ли не за неделю до того, как начинать стройку, мы не знали, что будет или не будет, потому что это были заемные деньги, это вопрос в этом большой был. И в итоге все получилось, и буквально за год мы встали на хорошие прям такие рельсы, и наш поезд... прям поехал.
Ну да, это наше преимущество было в том, что первое время мы сами, ну как обычно, условно говоря, открывается какой-нибудь шоурум, когда там руководитель, он же и продавец, он же и завскладом, он же и логист, и уборщик. Ты все равно к своему делу относишься по-другому. И вот как-то привить вот эту свою любовь к бизнесу у сотрудников, это очень тяжелый момент. И вот по поводу делегирования, опять-таки, страшно. Вот это всегда вот этот вот страх, но понятно, что там, где больно, там и, значит, будет рост. И поэтому вот нужно нам вот этот момент пройти, и уже мы вообще захватим весь мир.
Скажи, пожалуйста, когда ты понял, что можно увольняться с работы основной?
Я работал 8 лет. Это вот мое последнее место в найме. Менеджером по продажам нефтегазового оборудования в очень крупной по саратовским меркам фирме. Я когда в 2013 году туда устраивался, мне было 19 лет. Там человек 300 работало. Из них 250 это продающие такие менеджеры были. То есть это прям вот, ну, для меня... Человек, который до этого 2 года ходил по подъездам, подключал интернет. Да, ходил, договора заключал с людьми. Вот этот человек назойливый, который вечером после работы приходит. И давайте, возьмите интернет, я вам роутер подарю. Но это тоже было хорошей школой. И я оказался в вот таком офисе крупном, где каждый за что-то отвечает. Есть отдел закупок, бухгалтера, секретари, продающие менеджеры. Хорошо, мне там очень понравилось, это вот моя альма-матер. Я считаю, что я там научился разговаривать, я там научился вести переговоры. И я для себя решил, что когда бизнес и найм начнут приносить одинаковые деньги, я уйду из найма. А тут произошло что? Правильно, произошла пандемия, произошел НДС в 20%. Многие компании из-за этих 2 несчастных процентов начали как бы, ну, уменьшаться. И, соответственно, я такой, доделаю-ка я все свои дела на этой работе и уйду. И так совпало, что вот все, я закрыл, перевернул ту страницу и уже ушел в бизнес. Очень непривычно было, очень непривычно было. Когда ты из большой компании уходишь, и вот у тебя... И ты должен сам что-то придумывать. То есть у Алекса в этом плане преимущество передо мной. Он 3 года сам придумывал цели, сам для себя придумывал занятия. Ну, как бы то, чем я занимался, это тоже, можно сказать, какое некое подобие бизнеса. Все равно это менеджер по продажам. Ты сам там ищешь клиентов, то есть ты не рассчитываешь на какие-то входящие звонки, потому что, ну, самые деньги лежат там, где тебя не ждут.
Угу.
Вот. И поэтому было непривычно. Когда ты приходишь такой, садишься, вроде бы продавцы продают, вроде бы там, я не знаю, люди приходят, примерки какие-то проходят. А ты что, что мне делать так? Он и так уже что-то делает. И вот...
Пойду поперекладываю, да, что-нибудь.
Приходилось притираться с родным братом в своем же деле. Ну, классно. Вроде бы притерлись. Или притираемся до сих пор. Я не понял до конца, на самом деле.
Ну, я думаю, этот процесс все равно, ну, не заканчивается. Угу. Нет такого момента, что, ну, все гладко, оно и пойдет. Нет, в любом случае, были конфликтные ситуации. Тяжело, нелегко делать бизнес с родными, потому что везде пересечение семьи и бизнеса, и ты не хочешь иногда как-то закрывать глаза из-за того, что это твой брат, да, или он не хочет закрывать из-за того, что я его брат. И вот это все время друг на друга накладывается. Но благо, что мы можем на друг друга накричать, наорать, но потом прийти и обсудить. Ну, он более отходчивый, чем я. Он чаще подходит ко мне, и мы разговариваем. Но, ну, с годами я становлюсь тоже опытнее.
Я просто снисходительный.
А я упертый.
Да.
И...
Я лев по гороскопу, он овен.
Так, сейчас у нас будет карта.
Срочно раскладываем.
Вот. Но в любом случае, с каждым годом, я считаю, я вижу это, что мы меньше ссоримся.
Да.
И вот в этом году мы начали уже ставить перед собой и перед компанией цели. То есть мы уже, я считаю, что мы повзрослели, и это не просто какой-то магазин, как, знаете, такая игрушка, где ты, о, она приносит деньги. Нет, мы понимаем, что нужно выстраивать какую-то структуру, налаживать все процессы и уже перед собой ставить цели, кто чем будет заниматься, ну, да, еще строже в плане масштабирования. Если мы хотим расти, то мы должны там ставить не только... У нас есть сейчас условные цели на год и план на год.
Да.
Но я считаю, что, ну, это, не я считаю, в принципе, это очень мало. Если ты хочешь расти, ты должен ставить минимум на 5-10 лет, куда вы хотите прийти, и потом в разрезе смотреть, достигли вы этого или нет. И как раз, когда у тебя есть цели, вот эти 5-летние, 10-летние, ты можешь уже понимать, какой план ставить действий. На, mm-hmm. Вот ты хочешь там к 5 годам достичь там 10 магазинов. Что для этого нужно делать? И мы с братом просто берем и делим вот обязанности, которые приведут нас к этой цели. То есть мы сейчас уже, я считаю, по-взрослому начинаем относиться к бизнесу. Это не просто что-то, что приносит деньги, а это уже... Это, вот мы раньше как к ребенку к этому относились, а сейчас более серьезный, мне кажется, подход.
А сейчас пускай он идет работать. Сколько можно уже?
Но сейчас уже к 7-му году он максимально не зависит от нас. Мы можем уехать, и с каждым годом все больше и больше мы можем делегировать.
Все равно страшно.
Да, оно страшно, очень страшно. Когда особенно у тебя... Как будто такое ощущение, что ты, когда ты находишься там, такой, все нормально работает. Как только ты уедешь, и на такое ощущение, что там день продаж нету, это из-за меня. Это потому, что я не там. Но иногда, когда мы едем вдвоем отдыхать,
да,
продажи идут в космос.
Ты думаешь, может, чаще надо?
Да.
Я люблю отдыхать. Хорошая мысль.
Ну, потому, слушай, в этом энергия. Ты приехал отдохнувший, заряженный, и работать еще меньше хочется, а там все настроено. Ну, как хорошо. Что-то в удовольствие происходит.
Поэтому больше мотивации как раз-таки подлаживать так, чтобы работал бизнес.
Да.
Но благодаря тому, что мы находимся постоянно в операционке, мы наблюдаем, что так, как продают наши сотрудники, не продают сотрудники конкурентов, потому что у нас все равно семейная атмосфера есть в коллективе.
Да.
Мы относимся к каждому сотруднику не свысока. Мы всегда выстраиваем...
Дружеская атмосфера.
Да, иногда это плохо. Как-то выходит ситуация, когда ты такой думаешь, нет, нужно строже к ним относиться. Но потом ты слышишь обратную связь от клиентов, и они все говорят, вот мы пришли, и нас... так отлично обслужили, что мы остались максимально довольны тем, что у вас происходит. У вас к вам приятно приходить, и мы хотим чаще-чаще приходить, покупать.
Ну, это тоже в вашем месте. Предмет один из наших прений по поводу атмосферы в команде. Алекс все-таки больше по поводу такой жесткой иерархии. Я как бы сторонник дружеской такой. И как бы мы все прекрасно понимаем, что золотая середина, угу, она — это самый идеальный вариант. Все умные люди это говорят, что должны быть и иерархические моменты, и дружеские. Потому что я по себе не представляю, вот опять-таки опираясь на опыт вот в найме, если бы в этой компании царила бы жесткая иерархия, и мы вот так вот, сидя друг напротив друга, не перекидывались бы анекдотами либо какими-то приколами, то ну, я бы там 8 лет не отработал. И я считаю, что все равно каждый должен знать свой диапазон ответственности, но и надо все равно по-человечески с людьми общаться, потому что иногда приходят на собеседование люди из других магазинов, которые дольше нас на рынке, или из сетевых каких-то федеральных магазинов. И когда рассказывают историю, у меня иногда волосы отрастают обратно. Вот, ну, потому что такой думаешь, ну, значит, ты правильно делаешь. Пускай будет так. Посмотрим, как дальше будет.
Слушай, знаешь, как будто семейность, и когда говорят, что это семейная атмосфера, под этим путается понятие отсутствия иерархии.
Да.
Потому что на самом деле...
Отсутствие субординации.
Да, или отсутствие субординации. Правы. Когда вы такие все в понебратстве находитесь некоторым, и что вот вас там условно кто-то, кто занимает какую-то линейную должность, может прийти повыше и там что-то там сказать, или там каким-то образом свое фи высказать. Но... как будто в самом корне семейность подразумевается та самая иерархия.
Да.
Что у тебя в семье в целом все равноправны, но из разряда есть старший, и он априори, знаешь, это как у Орвала, что все равны, но свиньи равнее.
Да, конечно.
Вот, и здесь то же самое. Ну, то есть семейность, иерархия — это синонимы, это похожие слова. Просто вот эти компании с понебратством, я в такой компании работал, это история, когда вдруг оказывается, что вы выстраиваете отношения, а потом эти отношения не работают. И они ломаются, когда процессы переходят из категории, когда вас 4-5 человек, и вы такие все дружно, весело, за ручки бежите впятером. Это не может работать, когда вас 40 человек. Да, просто потому что 40 за ручки бежать не очень удобно. И в итоге нужно каким-то образом разграничивать. И часто бывает такое, что люди, которые привыкли бежать за ручки впятером...
Им очень сложно.
Да, они такие, в смысле, а почему так нет? Ну и что нас 40? Мы с тобой вдвоем, бежали, вот это поднимали с рук, ночами там не спали, работали. Ты ему говоришь, нет, теперь так со мной нельзя, или теперь так не будет. Ломается эта штука. Короче, вы проходили такое, и как вот вы с этим боролись, если проходили?
Я думаю, мы... сейчас это проходим, и мы не хотим бороться. Мы за мир во всем мире. Вот. Но мы понимаем, что через это нужно будет пройти. Тяжело, пока у нас нету проектов в других городах, понять, как это будет. Потому что в любом случае, как бы Саратов - наш любимый город, я всегда об этом говорю. Вот. И мы тут находимся. 7 дней в неделю, мы с этими людьми каждый день видимся. Я понимаю, что когда будут какие-то отдаленные проекты уже на расстоянии, эта система будет работать по-другому. Но не факт, что у них внутри, в ячейке, там, в другом городе, в другом магазине, не будет своей мини-семьи вот этой вот. То есть, поэтому давайте смотреть на примере западных каких-нибудь историй, когда компании по 400 лет переходят в рамках одной семьи. То есть это вот семейный бизнес, и люди как-то могут это все настроить. Да, понятно, нет каких-то катаклизмов внешних, и у них получается вот это там право собственности передавать из поколения в поколение. У нас за 100 лет там 3 раза поменялось все в России. Да. И поэтому у нас один строит другой, сейчас третий, поэтому как бы мы сейчас все равно, я считаю, находимся в том моменте истории, когда мы можем планировать именно вот эту историю про бизнес, про капитализм, потому что я сильно сомневаюсь, что мы откатимся куда-то в другое, и поэтому можно планировать бизнес в долгую. Но, естественно, катаклизмы, они будут, это всю историю человечества, какие-то проблемы были, и от этого не уйти, нужно только приспосабливаться, и все.
Скажи мне, как бизнесмен, Управление своей компанией помогает ли тебе в управлении своей семьей?
Ух. Или наоборот.
Или наоборот, да.
Так, а жена, если будет смотреть, я такой говорю, я управляю своей семьей.
И она такая, я главный.
У меня, вот, отвечая на твой вопрос, смотри, я с братом, когда мы росли, я для себя придумал такую вещь, что у нас нету старший-младший брат. Я не хочу так, потому что у меня есть примеры перед глазами в других семьях, где вот эта вот жесткая иерархия внутри семьи присутствует. И мне это не нравилось.
Но у тебя очень осознанный младший брат.
Потому что у него такой старший брат. Как бы, ну...
Пропустила комплимент ему.
То есть иногда я себя ловил на мысли, что не надо быть таким мягким. Потому что, ну, когда включает рога свои вот эти вот овновские, мне иногда тяжело. А у меня еще жена тоже овен.
Как и бы. Дочь.
И дочь овен, да.
Тебе очень повезло.
Мне повезло. И я все равно считаю, что вот эта модель правильная. Когда я брату сказал, что у нас старше-младше нету, мы с тобой на равных. Ты можешь прислушиваться к тому, что я говорю тебе, я советую, хотя у нас разница там 4 года в возрасте, но у меня есть опыт в одной сфере, у него в другой сфере, он может прислушиваться ко мне. Но это не значит, что мои слова — это истина в последней инстанции. Однозначно нет. И в своей семье я тоже, вот в своей маленькой семье, пока из 3 человек, я тоже придерживаюсь того, что нужно выстраивать партнерские отношения на равных. То есть чтобы не было какого-то жесткого патриархата или наоборот матриархата, что я тоже не приемлю. Я вижу одну сторону и другую сторону. Это всегда перед глазами семьи, где жесткий патриарх есть, либо Мата-Хари. Вот, шутка. Но золотая середина должна быть во всем. Со стола надо вставать с чувством легкого голода. Вот.
Ну, ты мастер в нахождении партнерских отношений с овнами.
Да, все. Я могу мастер-класс записать.
Записывайте на мастер-класс.
Хотите выстроить отношения с представителями крупного рогатого скота? Шутка, ладно. Все нормально. Они тоже люди классные.
Хорошо, что он сказал классные.
Они тоже люди. Ой. Как, вы, короче, смотри, у меня дочка.
У меня тоже.
Я считаю себя мягким в этом смысле отцом.
Я тоже.
Мне иногда грустно бывает, потому что я совершенно четко вижу, как мной манипулируют. И я ничего, я даже не то, что я такой, типа, ну окей. Я просто смиряюсь с этим фактом, что такое. Ну сейчас, но самым наглым образом манипулируют, поэтому ладно, хорошо, окей. Как у тебя вот с этим?
О, мной вообще очень легко манипулировать. Вот капец, просто. Ну, во-первых, они девочки.
Факт.
Как бы, ну, и...
Папины любимые бусинки.
Да, это, ну, от этого никак не уйти, ты понимаешь? Но, опять-таки, контроль должен присутствовать. Но хочется, чтобы этот контроль, он был, опять-таки, таким осознанным, чтобы не сломать. Потому что, вот у меня одноклассница, там, допустим, была под жестким контролем, там, чуть ли не до какого-то старших классов. А потом произошел социальный взрыв. И все. И что? Хорошо было, когда ее 10 лет контролировали, а потом произошел ужас? Или лучше как-то дозированно давать все это и спокойно жить? Ну, в любом случае, все показывает время. Но я все равно считаю, что надо быть... Надо даже с ребенком разговаривать. Я этому учусь, потому что я тоже люблю срываться. Я вообще вот так вот, как спичка, возгораюсь. И я учусь тоже с ребенком разговаривать в одной системе ценностей. То есть, ну, на понятном ему языке. У меня жена мастерски это делает. Она вообще просто, ну, как с детьми находит общий язык, со своими, с чужими это Саида, молодец.
Саи волшебница.
Вот.
Да.
А я учусь, и мне это очень важно, потому что я хочу, чтобы была здоровая атмосфера в семье. Потому что если будет здоровая атмосфера в семье, и у меня будет больше свободного времени на личное какое-то развитие, развитие в плане бизнеса. Вот. И поэтому, если говорить про контроль, то он должен быть мягким, таким обволакивающим.
Я, короче, в нашей семье ответственен за переговоры.
С кем?
С ребенком. В смысле, ну, на полном серьезе. То есть, знаешь, там происходит какой-нибудь, ну, условно, пример такие. Мы должны, знаешь, там, типа, выходные дни, и нам нужно сдать ребенка к бабушке. Потому что, ну, любые дети прекрасны, дозированно. И должен быть один день отдыха от детей. Это залог чистой и светлой любви к ребенку. Если ты один день в неделю его не видишь вообще. Сразу ты его сильно любишь, скучаешь по нему. Он сразу такой, твоя любимая бусинка. А потом к пятнице накапливается такой, все, надо восстановить батарейку любви.
Баланс.
Да, баланс. Я такой, мы сталкиваемся, жена приходит, я такой, Соня, кажется, ты давно не была у бабушки.
И вот она это же вот, скучает.
Да, и вот это вот начинается, знаешь, вот это вот. А жонглирование фактами. Она такая, у меня есть iPad, папа, iPad рулит. А бабушка так неприкольно не развлекает, как iPad иногда. Ну, это прям на самом деле тяжело. Я с ней прям супер научился договариваться.
Ну, в смысле? У нас дочке 3 года, мы на машине едем, когда в сторону одной либо другой бабушки, и подъезжаем там метров за 200-300, она говорит, я не хочу к бабуле. Но когда либо я, либо жена уже провожаем ее к бабушкам, она закрывает дверь, прощается. У нас проблема в моменте вот этого вот транзита власти. Когда она уже заходит туда, она закрывает дверь и говорит, что, бабуль, пойдем чай пить. Ребенку 3 года. И уже легче это становится. Как бы вот чуть-чуть бы она не ругалась бы на нас, то, что мы ее сливаем периодически. Но без этого никуда.
100%. Короче, смотри, я к чему... этот мой спич про ребенка был вот к чему, что... Вы занимаетесь одеждой, и люди часто приходят и такие, я не знаю, что я хочу.
Это очень часто.
Или приходят с историей, что такой, я хочу что-то, что, очевидно, человеку не подходит. Есть ли какая-то история, как вы... Ну, то есть, как объяснить человеку, что ему лучше его мнение не послушать и выбрать...
Ты бы хотел более жестко сказать, ну ладно.
Да, это слово. Я... Целовал твое мнение.
Да.
Да. Короче, как вот здесь работает?
Ой. Может, просто... Ты имеешь в виду мужской индустрии?
Да, да, конечно.
Но показать ему это? То есть предложить ему примерить разные варианты? То есть есть работа с клиентами, где он приходит с запросом «я хочу бордовый», а уходит там, например... Или он приходит с запросом «черный», а уходит с бордовым. Потому что он подходит к его цвету волос, цвету кожи, и в целом смотрится на нем намного лучше. Но все в сравнении.
Такой бордовый нашел.
То есть ты ему даешь примерить и черный, и показываешь ему вариант, который ему реально подходит. И он уже смотрит в зеркало и понимает, что, ну да, нравится. Здесь очевидно.
Работает.
Ну или там женская половина, которая находится рядом с ним, они такие, это именно то, что тебе нужно.
То есть у вас есть услуга подбора?
Да, у нас все продавцы, они еще и консультант-стилист, то есть он уже подбирает. То есть за несколько лет, ну, год работы у человека прививается вкус
насмотренность,
независимо от того, работал ли он в этой индустрии ранее. То есть он смотрит, как подбирают старшие консультанты, он сам работает с клиентами, через ошибки все это проходит, и раз за разом, то есть он ошибается правильно, и в итоге у человека появляется, вот как Карен сказал, насмотренность, и он уже, смотря на клиента, он уже понимает, что ему подобрать, что будет лучше, что будет хуже.
Как часто жена принимает решение за мужа?
В процентном соотношении почти 90%.
Ну вот, буквально вчера был случай, я... с офиса зашел в магазин и застрял там, потому что там консультанты обслуживали одних, зашли еще гости, а мы любим сами тоже поторговать, это вообще наши любимые качели. Вот. И я не смог продать, потому что я советую человеку одно, а он хочет диаметрально противоположное, и то, что ему не пойдет. Угу. Как бы я ему предложил и тот вариант, который он хотел, но который он описал его, и мое видение предложил. И вот мужчины очень часто не знают вообще, что они хотят, вообще зачем их сюда привели, это очень часто. Женщины пытаются манипулировать вот этим желанием мужчины выглядеть немножко по-другому, либо они вообще пытаются это желание засеять в голове у мужчины, эту мысль. И поэтому приходится понимать в моменте, кто принимает решение в этот момент.
Лицо действительно, да, принимающее этот, решение.
Этот ЛПР, кто на самом деле. Вот. Потому что не всегда тот, кто платит, он принимает решение.
У нас консультанты еще и психологи.
Да, да.
Это хорошо.
Натальная карта, все дела. Вот. И ну, всем же не продашь. В любом случае. Mm-hmm. И приходится иногда расставаться с клиентами.
Очень грустно.
Как бы. Но у нас часто получается помочь нашим клиентам и показать им, что есть еще какой-то другой вариант, помимо того, который они в Пинтересте увидели. Вот.
Но мы больше за то, чтобы он ушел не просто вот с костюмом, а с одеждой, которую он потом будет надевать.
Ну, да.
То есть, которая не будет просто пылиться в чехле у него в гардеробе после свадьбы или мероприятия, а которая непосредственно будет приходить на разные вечера, там, в ресторан пойти с женой после того, как он на свадьбу сходил. То есть мы больше за это, чтобы он эту вещь носил, и он будет нашей ходячей рекламой во всех местах, в которых он будет появляться.
Да, мы как бы за эти 7 лет пришли к выводу, что нужно отходить от тупо продажи вещей, нужно именно заниматься образами и подходить более капсульно к этой всей истории. Поэтому у нас помимо там, основного классического направления есть повседневное направление, и очень хорошо получается сочетать разные моменты. Вот.
Да, со стороны потребителя могу сказать, что у меня муж зашел и не просто купил там костюм или рубашку, он оделся весь, вот, конкретно Алекс ему помогал, начиная от обуви, там, брюки, футболка и сверху еще и верхняя одежда, пальто. И человек вышел довольный, у него все подходит друг под друга, это очень классно.
Мы не платили за рекламу.
Короче. Возвращаясь к вопросу про принятие про женщин, которые принимают решения, мы вот буквально с стилистом обсуждали, что в целом как будто мужчины менее интересуются стилем, ну, менее интересуются своей одеждой. И вот эта история, знаешь, как у Корешковца, как говорит, мне для счастья нужна одна рубашка, одни штаны, и я в целом вот хожу счастливый и довольный. И вот это желание одеть своего мужчину и сделать так, чтобы он выглядел под тебя, это как будто чуть-чуть история, которая прививается. Тут вопрос скорее про то, как на ваш взгляд, это нужно, можно или нужно популяризировать?
Молодец.
Потому что, ну, довольно большое количество мужчин в целом не осознают ценности в одежде. То есть это такая история, когда такой...
В эстетике.
Да, в эстетике. То есть такой, ну типа, ну у меня есть джинсы, они 8 лет мне служат, ни одной дырки нет.
И костюм с выпускного.
Да, костюм с выпускного. Я все еще не потолстел, и все еще в него влазю. Или наоборот, типа, я слишком потолстел, пора купить новый костюм, просто потому что в старый не влазю, не потому что нужно каким-то образом обновить гардероб. Как вот с этим бороться? Как прививать любовь к красоте?
Сейчас любовь к красоте прививают, как вы сказали, стилисты. У нас есть непосредственно такие коллаборации с стилистами по городу, которые приводят к нам клиентов. И вместе с нашими продавцами-консультантами они подбирают образы капсульно этим мужчинам. Чаще всего, как он оказался у этого стилиста? Жена подарила ему сертификат к стилисту. Опять же, мы приходим к этому. Но смотри, чаще всего получается так, что мужчина больше про зарабатывание денег, я пойду работать,
опа,
и не обращая внимания на, не обращая внимания на одежду.
Нет, мне я согласна, абсолютно.
Мне это не совсем важно.
То есть мужчина вот зарабатывает на дом, а женщина уже привносит туда
вазочки. Мне кажется, это хороший тандем, когда жена уже потом, она такая смотрит, у меня все хорошо, дома все в порядке, я хорошо одета. Так,
и муж.
И он такой... Я тут. Я такая, теперь твоя очередь.
Ну, добавлю 5 копеек своих, куда без них. Очень обидно, что мы мужчин рассматриваем как какой-то отсталый подвид Homo sapiens, который, ну, все равно за 7 лет вы все это видите. Ну, не то, что за 7 лет, это я говорю, опираясь на наш путь. Давайте правде в глаза смотреть. Мужчины стали одеваться очень хорошо по сравнению с той историей, которая была 10 лет назад, 5 лет назад. Мужчины стали сами принимать какие-то решения в плане своего внешнего вида. Да, есть большой процент, когда не они принимают решения. Но все равно, если опираться чисто вот, смотреть это как на историческую какую-то линию, мужчины стали больше тратить на себя. И мы, как владельцы бизнеса, связанного с мужчинами, очень этому рады. И даже, обратите внимание, мужчины начали ходить на маникюр. Ну, ничего
появились
предосудительного.
Барбершопы.
Мужчины могут сделать себе коррекцию бровей. Как бы, ну, я ничего не популяризирую сейчас, но сам факт, почему бы и нет. И этот процент, он с каждым днем растет, когда мужчины могут... Почему ты делаешь так, чтобы твоя женщина была самой красивой, но в этот же момент ты полностью забиваешь на себя.
Идешь рядом в спортивном костюме.
И идешь рядом в спортивном костюме. Хотя спортивный костюм спортивному костюму рознь.
Ну, это понятно.
Да. Как бы и в спортивном костюме
там
можно выглядеть.
Там обычно не
да.
тот спортивный костюм.
Ну да, да, да. Он еще от дедушки достался, да, трофейный вот этот вот.
Да, слушай, ну это, знаешь, ощущение, это тоже по себе, что как будто в какой-то момент такой, когда тебе показали, что ты можешь выглядеть красиво, и такие тебе и еще окружение вокруг тебя сказало: о, ты круто выглядишь, такой, а, я должен еще, могу типа красиво выглядеть, я могу выглядеть стильно, круто, и для этого не нужно
страдать.
Да, страдать и совершать каких-то чрезвычайно сложных вещей.
И это не обязательно некомфортно, как раньше было из разряда, ты оделся в официальный стиль, значит, ты страдаешь. Там галстук, рубашка, все, ты уже зажат. А сейчас это может быть красиво, стильно и в то же время как бы удобно человеку.
Как только разрешили костюм с кроссовками официально.
С футболкой.
Да.
С футболкой.
Это твоя любимая. Я тоже люблю. А еще когда такие, знаешь, они чуть-чуть оверсайз. Ну, на мне любой костюм не как оверсайз. Они как, так и должно быть на нем. Как, вот это вообще мне очень нравится. Не люблю брюки со стрелками, как бы только редко их ношу. Вот, поэтому вот надо, можно и официально выглядеть не только в официальном стиле таком.
Расскажите, как вы после мужских таких брутальных бутиков, барбершопа пришли к сладенькому, миленькому магазинчику Дуэти?
Дети, когда свои появляются, их где-то надо одевать, чтобы это было не накладно.
Почему, когда появляется жена, вы не открываете обувь?
О, ну это вообще, это же...
О, жена.
Это такая вселенная вот эта женской индустрии.
Я просто пытаю ребят уже очень много времени.
Спасибо, но нет.
Мы просто тестировали разные гипотезы. Мы хотели, рассматривали и женские магазины, и детские. Мы хотели просто в Саратове еще что-то, какое-то направление открыть. Просто женская индустрия, она очень большая. И она перенасыщена в Саратове, ее очень много. Может быть, какое-то определенное направление его и нету, но в целом заходить в это направление немножко было опасно из-за большой конкуренции.
Ну, это сугубо наше мнение.
Это, да, это наше мнение. Мы просто собрали какую-то информацию и посмотрели, что в детской индустрии у нас есть какие-то преимущества, если мы попробуем сами что-то открыть. Количество магазинов намного меньше, и качество одежды, и ценовой диапазон, сегмент. Мы просто поняли, что вот в этой индустрии мы попробуем свою копейку заработать. И пока вот мы идем к этому всему. То есть пытаемся...
Тяжелее,
это намного тяжелее, чем
детская одежда тяжелее заходит. Ну, опять-таки, потому что мы только этим начали заниматься. Вот.
Нет такого опыта еще.
Но опять-таки, говорят, свои дети появляются, надо что-то открывать детское.
Давайте, как говорит мама, что вам нужно, чтобы открыть магазин женской одежды?
Нам это не нужно.
Ничего.
Спасибо.
Слушайте, есть, короче, ощущение, что как будто, сейчас, может, вы мне поправите, что как будто мужской костюм в целом и вот мужская одежда, ну, ладно, с костюмами, ее очень сложно продавать онлайн, потому что приходишь, тебе нужно что-то померить, как-то, ну, как-то на себя натянуть. И...
А женский мне ток?
Нет, сейчас, подожди, сейчас расскажу про это. И что стоковый костюм, который ты условно откуда-то заказываешь, это практически всегда гарантия, что тебе что-то не подойдет и будет некомфортно.
No.
Вот. И как будто тогда офлайн-точка, офлайн-магазин, все супер классно, все супер здорово, и понятно, почему имеет смысл идти. Женской истории есть супер огромная привычка и супер огромный рынок Wildberries, который, мне кажется, вообще, ну, сильно бьет по офлайн таким точкам. То есть ты можешь прийти и такой, ну, девочки как-то научились в целом такие заказывать на себя. Я на себя могу заказать, ну, чисто моя боль, я на себя могу заказать только оверсайз. Я знаю, что оверсайз гарантированно не подойдет.
А девочка целую фуру заказывает.
И выбирает. И все, и покупает.
И просто этот пункт выдачи заказов превращается в филиал какого-то рынка, полиграфического комбината, где огромное количество коробок каких-то. Но ты прав, прям 100%. Это и причина того, что мы занимаемся офлайном и пока не видим себя в онлайне, потому что не только у нас, но и у наших коллег, помимо продажи костюма мужчине, существует такая услуга, как подгонка по фигуре. И я в целом рассматриваю мужской костюм как некий полуфабрикат. То есть это то изделие, над которым мы еще проводим целый ряд манипуляций, и только после этого мы отдаем этот костюм мужчине. Я тоже пытаюсь какую-то логическую цепочку строить. Вот тот же самый костюм мы отправим на marketplace. Человек купит, оденет, такой, не брюки подошло, не так сидят, пиджак не так сидит, а ты ему, как бы, это, по моему мнению, тяжело объяснить, там, какую-то памятку написать, сходи-ка в ателье какое-нибудь, подшей себе, ну, человек хочет готовый продукт получить. Я тебе больше скажу, у нас очень часто бывали ситуации, когда заходят люди и хотят костюм купить, и ничего не хотят подшивать. И ты такой смотришь, говоришь, подожди, стоп, друг, это все, как бы, ну, включено, уже all inclusive, да. Как бы, зачем отказываться, идти куда? Он говорит, нет, я хочу готовую вещь. Я что, покупаю вещь и еще что-то должен с ней делать?
Слушай, ну, огромное количество людей даже не знает про то, что у вас all inclusive. Я, например, до вас не знала, что это все включено.
Да, это как бы, знаешь, не только про нас как-то. Да, у нас прямо all inclusive, но мы считаем, что так должно быть, что, ну, потратив энное количество денег, человек должен получить готовый продукт.
Знаешь, как будто это немножечко рыночное, в смысле вот этого рынка мышления, когда рынка не в смысле рынка, а в смысле вот где ты приходишь вещи покупать.
Рынок тоже неплохая тема.
Безусловно. Но знаешь, когда ты вспоминаешь себя, понятно, что, наверное, мне кажется, сейчас кто-то, кому меньше там 25, вообще не знает, что это такое.
Картонки вот
эти. Да, когда ты приходишь на картонки, тебе вот вручили, и ты такой, все, я в этом хожу. Ну и что, это моя самая большая шутка есть, что мне однажды купили куртку на вырост, а я так и не вырос. Вот.
И это не шутка.
Это не шутка. То есть у меня была куртка, я ее раньше выкинул, чем стал до нее вот подходить. Потому что, ну, на вырже. И вот здесь то же самое. Ты ходишь всегда какой-то непонятно в чем одетый, не по размеру. Такой, ну, это нормально.
Поэтому люди изобрели оверсайз.
Слушай, ну, мне кажется, непонятно.
Ты был изобретателем оверсайза.
Первым.
Твои родители придумали.
Первым, да. И весь мой класс еще тоже ходил. Ну, не половина, 70% ходил.
Какой модный класс. Это что за школа такая?
Это 15-й лицей, между прочим.
Это где такой?
Это вот... Какая разница? Ну, где-то он есть. Вот, да нет, не про это, наоборот, ну, то есть оверсайз рознь, и одно дело, когда это нормально и адекватно смотрится, другое дело, когда у тебя штаны вот так подвернуты, знаешь, до колена. Это не оверсайз уже, это шляпа какая-то. И здесь то же самое, что в целом вот эта история, что тебе нужно, да, то есть ты можешь купить вещь, а потом довести ее до ума под себя, как будто должна быть нормой. И ничего страшного в этом и критичного нет, но... Это тоже, опять же, я сужу по себе, может быть, это не так в умах большинства, но мне кажется, что я представитель большинства. Когда ты купил, такой, ну, значит, так. И с этим живешь, и просто стараешься покупать сразу по размеру, условно.
Да.
Но...
Или ходишь в джинсах подвороченных еще 2 года.
Да, это грустно. На
подвернутых, самом... подвороченных, откуда у меня?
Подвороченных где-то еще подворотил откуда-то.
Ну, как бы, вот твои слова дают нам надежду на то, что офлайн не умрет никогда.
Но наша индустрия, вот вы опять же говорим, ее тяжело перевести в онлайн из-за того, что подгонять нужно.
Угу.
Вот мы в первые 2 года пытались, когда еще в запрещенной сети был Target, и мы могли продавать в разные города. Мы продавали в Владивосток, мы отправляли костюм. То есть много у нас было тогда.
Но это отправок. Все точечно было.
Да, но мы там мерки снимали, очень большое количество мерок, поэтому мы подали точь-в-точь. Но это исключение из правил. То есть сейчас у нас вот минимально это там длина брюк. То есть она всегда большая, и мы ее убираем. А в целом, если в разрезе смотреть, то это пояс нужно убирать. Ну, ты знаешь, да, фигура мужчины — это треугольная фигура. То есть,
ну, не у всех.
Широкие плечи.
Очень везучий мужчина с треугольными фигурами.
Плечи широкие и маленький таз, то есть узкий таз идет. Поэтому брюки нужно в любом переделать.
Мы прослушали курс анатомии от Александра.
Короткие там рукава мы удлиняем и можем удлинить, можем укоротить его. То есть все это делаем. И поэтому здесь, ну, наличие ателье было ключевым. И поэтому в нашей сфере офлайн-точка, она в любом случае будет всегда. Но я считаю, что тяжело будет. Да, тяжело будет все равно. Вот если в оверсайз, если, конечно, там индустрия уйдет настолько, что классическая особо никому не нужна будет, а нужно будет только в оверсайз, да, тут легче попадать.
Я, знаешь, для меня вообще люди, которые занимаются вещами, ну, то есть люди, которые занимаются и продают что-то, где есть размеры, это, ну, люди, которые выбрали свой тяжелый, сложный путь.
Да.
Мы вот буквально недавно сейчас пытаемся придумать какую-то историю, потому что появился вариант привозить очень классные брендовые вещи из, ну, типа за минимальный ценник, потому что там с логистикой можно думать, с фабриками договариваться. И я когда вижу, что у тебя, то есть ты можешь заказать условно какую-то партию вещей и понять, что ты просто можешь не продать, потому что человек очень хочет, но у него 47 размер, а ты не будешь это заказывать, это слишком неходовая история.
И такого размера, ну, не существует.
Ну да, то есть это прям...
Обувь.
А, обувь?
Да,
обувь,
да, ну типа, да, это слишком индивидуальная штука. Я такой, блин, есть же, ну, типа, вы прям в этом смысле герои, потому что супер много индивидуального, классного... подходящего только одному конкретному человеку или там суперконкретному человеку, и продавать это еще это тяжело. Я такой, вау, какие вы молодцы. Какой
спасибо.
Вы сложный но неблагодарный путь выбрали.
Да, очень.
Вот. Что-то я хотел сказать-то про это. Про
давай
то,
я что... пока. Давай. С тобой понятно. У тебя есть ребенок.
Все, я пошел.
Насколько тебе сложно, Алекс, вести бизнес с детской одеждой, учитывая, что у тебя пока нет ребенка?
Но изначально я не думал, что будет так тяжело. Вот в начале пути я думал, ну, здесь не так трудно.
Да ладно, тебе не так тяжело делать.
Оказывается, ну, наименований детских товаров, их море. Просто я не думал, что их так много. Но благо у нас есть у Карена жена Саида, у нашего второго партнера есть жена Мария. Они помогают нам с выбором товаров. Саида чаще всего мне помогает.
Семья forever.
То есть в любом случае, опять же, мы переносим здесь семейную помощь. Вот она помогает.
Семейный опыт.
Да, она, особенно мамы. Вот иногда Саида может выйти в детский магазин, там, помочь ребятам, которые у нас там работают, и объяснить фишки, которые не мама не понимает. То есть она может продать, вот приходит условно за там боди. То есть,
Мы все знаем, что это такое.
Некоторые даже носят его, да?
Вот. Девушка-консультант у нас может просто боди продать, а мама, в лице Саиды, она может порекомендовать еще добавочный продукт к этому возрасту. Она уже понимает, что на этот возраст ребенку нужно. И здесь... Вот поэтому нам помощь
еще
очень понадобится.
Очень важный момент. Объяснит, на какой возраст, сколько, какого размера нужно. Потому что, например, приходишь ты там ребенку друзей купить, и я представления не имею, сколько, какого размера он в 3 месяца, в 5 месяцев, там, в год. И мне кажется, это очень классная история тоже с подбором, опять же.
Ну, благо у нас везде есть и возраст, и сантиметры. То есть по-разному, может быть, ребенок в 3 года может быть разного размера.
Ну да.
То есть иногда это не подходит.
Огромный 3-летний.
1.60 роста. Вот.
Да. Это самое классное, когда, знаешь, когда тебе тоже вот как папа, такие тебе дарят периодически вещи. И ты смотришь и думаешь, господи, зачем вообще подарили это, принесли? Но это совершенно не подходит. Это любительница бабушка обычно, которая приносит, и вот вам чепчик какой-нибудь там с хохломой.
А вам в университет, да, уже ребенка отдавать, это вам чепчик?
А он поступает, да, как раз, ЕГЭ сдал недавно.
Это у меня есть прекрасная семейная история про то, что когда бабушка с папой ехали за моей мамой со мной еще с роддома, вот, забирать, да. Ну, мама там собрала сумку, которую папа должен был привезти, а бабушка решила как бы включить свое. Да. И она решила сама шить мне чепчик. Папа чуть не умер от смеха, когда увидела, потому что шила она его из папиного подшлемника.
Блин.
У меня же папа вертолетчик.
Нормально.
Ну, там примерно вот такого размера. Тоже на папу.
Он сейчас подходит тебе?
Наверное,
как раз, да. Это оверсайз. Вот.
Да, просто, да.
Что тогда придумали?
Ваши родители придумали оверсайз.
С перспективой.
Да.
Расскажите, как у вас доставка?
Берешь Яндекс.Такси, заказываешь. Но, опять-таки, это немножко пока не про нас.
Ага.
Может быть, в дальнейшем будет что-то точечное, там, не про костюм, а про отдельное какое-нибудь изделие. Рубашка, аксессуары, обувь. Это легко подбирать под обывателя. Вот, а так, конечно, в любом случае можно. Мы это и делали уже, но мы пока этим это не развиваем направление.
Мы больше развиваем направление завлечь клиента уже в магазин.
Угу.
То есть непосредственно оказаться.
Все равно люди любят, когда за ними ухаживают, им подбирают, им помогают. Ну, живое общение никто не отменял. Я надеюсь и верю в это, что все будет продолжаться, что есть онлайн-рынок, там можно заработать очень много денег в короткий промежуток времени. Но у меня есть знакомый, который занимается поставками одежды на маркетплейсы. Он говорит, он был у нас в магазине недавно и говорит, я 1.5 года уже не вижу свой товар от слова вообще.
Что,
то есть товар приходит куда-то на fulfillment, и он не видит, он просто сидит и занимается логистическими вот этими моментами. Все. Это круто, ну, однозначно. Там большие доходы, маленькие расходы, не нужно держать штат людей, не нужно с каждым разговаривать, проводить курсы психотерапии. Ты хорош, ты все сможешь продавать, не переживай. Это все приходит с опытом. Но и в этот же момент ты понимаешь, что у тебя, конечно, это может быть глупо и наивно, но у тебя в твоем деле есть какая-то душа. То есть, и мне это нравится. Мне, как человеку сентиментальному, это очень нравится. Я не выгляжу, конечно, как сентиментальный, когда сижу с закрытым ртом, но реально мне нравится, когда происходит живое общение. Это очень круто.
На подоконнике, да, вот под пледом плачешь под Максим.
Да.
Короче, есть 2 вопроса, как от маркетолога. Как вы привлекаете клиентов? И что вас...
Не скажу.
Ну, хотя бы базово. Что вы делаете, чтобы людей в магазине становилось больше? И делаете ли что? Короче, как...
Я помню ваш офигенный заход через всех ивентников. Я еще не знала вас даже рядом, но каждый вообще из сферы ивента говорил, мой костюм из Allman'а, и это все из Allman'а, приходите за скидкой в Allman. Это было потрясающе вообще. Это... Мы еще даже рядом не знали.
Это работа с инфлюенсерами.
Да.
Ну, соцсети. Самое основное. У нас большое количество клиентов — это постоянные клиенты. Мы работаем с постоянными клиентами. Мы начали работать за последние 2 года, чтобы они... То есть последующие продажи. Тяжело завлечь, первый раз завлечь тяжело. И главное — вести этого клиента еще раз и еще раз, чтобы он приходил. То есть в этом направлении мы хорошо работаем. Плюс у нас очень много... 2 направления — это советы. то есть нас советуют очень
сарафан,
много.
Сарафан, старый
сарафан,
добрый.
Он всегда, если ты делаешь хороший продукт, в любом случае он сам себя рекламирует. Пришел ты на свадьбу, жених красивый, к тебе подходят все родственники и спрашивают, где ты купил костюм, потому что ближайшие братья, сестры, друзья скоро будут тоже выходить замуж, жениться, и поэтому они тоже наша целевая аудитория. Мы даже просим ребят оставить отзыв на каких-то площадках, карты и Инстаграм, там, ВК, чтобы...
Мы подпишем, не волнуйся.
Извините, запрещенная сеть. Чтобы далее люди приходили к нам уже от совета. И мимо проходящие. То есть у нас довольно-таки много клиентов, которые просто с улицы заходят, не зная про наш продукт ничего. У нас просто хорошо оформленная витрина. И люди такие, так, у нас там надписи, там мужская одежда, классическая, casual. И поэтому люди заходят.
У вас классная цепочка еще, то, что классический, повседневный, барбершоп. Тут, если ты женился и нарожал, вот тут вот дуэти, у вас просто все завязаны.
Ну вот еще по поводу, ты сказал барбершоп, какие-то... получается, скидки, бонусы для клиентов барбершопа и наоборот. То есть, вот как это, кросс-маркетинг, да, да, вот да. Туда-сюда.
Правильно. Что-то мы понимаем.
Там
да,
все.
Что-то мы, да.
Такие-то слова мы выучим.
Вот. Тезисно. Инфлюенсеры, сарафан, работа с постоянными клиентами, наружная реклама. И в последнее время пытаемся какие-то делать интересные совместные проекты. Вот из последнего, это вот чем мы гордимся, чем мы долго занимались по разным причинам, это вот съемка с нашим баскетбольным клубом, саратовским «Автодором». Нам это очень
это
нравится.
Потрясающе, посмотрите, вот. Если вы не видели.
Пытаемся создавать какой-то информационный повод. Вот.
Да, это одно из самых классных, я считаю. Мы вот, Карен сказал про баскетбольный клуб. Мы перед Новым годом, в декабре 23-го, провели совместную съемку с футбольным клубом ФК «Сокол». Также одели полностью штаб, тренерский штаб и команду. И у нас сейчас стрижется тренер,
да,
у нас стрижется капитан
классно.
Команды. То есть мы... коллаборируя с ними, мы их еще завлекли в свой продукт. У нас также баскетболисты приходят сейчас и тоже готовятся к свадьбе. У кого-то летом свадьба, тоже собираются покупать у нас костюмы, приходят. То есть мы не просто поработали с ними и все. То есть мы хотим оставить какую-то связь. Поэтому большие проекты, мы прям с них получаем удовольствие.
А у вас получается, ну, отслеживать условно реальную эффективность этого проекта?
Нет.
Какого именно?
Ну, смотри, короче, вот вы поколлаборировали с, условно, там, «Соколом». Такие, получили какие-то цифры в плане, там, охватов, лайков, комментариев. Получается ли понять, насколько это эффективно с точки зрения...
Это больше имиджевая история.
Ага, да.
Больше имиджевая.
Ну, узнаваемая.
Что наружная реклама, цифровые экраны, билборды, там, эти скроллеры. Это все больше про репутационную вещь. Это ну, ты сам, ты как маркетолог, сам это понимаешь, что там отсчитать эту воронку, ты никак ее... Ну,
ее очень тяжело.
Да, очень тяжело. Кто-то, да, говорит, конечно, когда ты анкетируешь клиента после покупки, откуда ты узнал, там, что говорят, да. Но аналитику какую-то построить вокруг этого очень тяжело.
Ну, как будто и не надо.
Да.
Но мы, когда мы говорим про вот такие коллаборации, это же помогает, это стимулирует других людей, которые уже знают про наш проект, еще раз прийти к нам. То есть это добавляет, такое, они такие, о, они провели коллаборацию с баскетбольным клубом. Ничего себе, давай-ка мы их знаем.
Нам тоже надо.
Нам тоже надо, или они придут к нам еще раз закупаться. И они такие, вы у нас были, да, но мы там увидели рекламу на баскетбольном матче, такие, хотим еще раз прийти к вам. То есть в любом случае нужно проводить шумиху, как Арен говорит, вот эту, вокруг. Если нет шумихи вокруг бренда, вокруг проекта, то
ну,
он потихоньку-потихоньку...
на улицу.
То это будет все как-то... стагнировать, все потихоньку. А когда у тебя есть вот такие проекты, это взрывает и добавляет в продажах.
У меня история с детства есть прекрасная по поводу шумихи. Короче, у нас году в 2005 в Парке Победы было кафе. Семейное тоже. Дедушка у нас жарил шашлыки. Я был... меня не было видно из-за барной стойки. Я был администратором, продавцом, официантом. Вот. И днем, ну, представляете, лето, жарко, Парк Победы, там 2,5 человека. То есть, ну, людей нет вообще. И кафе, получается, вот эта дорога, и оно в низине, получается, в лесопарковой вот этой вот зоне. Да. И получается, что делал дед? Вообще был великий человек, я считаю. Он брал шампуры, нанизывал мясо, поднимался с 2 шампурами наверх. Я вам серьезно говорю, прям клянусь мамой, да, вот сказал бы я 10 лет назад, но сейчас так говорить не буду. Он из 10 случаев раз 6-7 приводил людей в кафе днем. Я смотрел, мне стыдно было, что он делает, зачем он это делает, блин, это... А нет, работает. Он просто поднимался и приходил с клиентами. Человек не хотел сидеть на месте и просто создавал себе клиента. Вот клиент даже не пришел бы, а он вот его...
Рядом заведения тоже есть пустые, и да, наше заведение
заполнено. Они деда ненавидели просто.
У вас есть преемственность.
Дед классный. Был.
Слушай, а и были у тебя вообще, у вас у кого, ну, очевидно, у вас, да. Короче, кто-то из предпринимательской среды? Я так понимаю, что
отец
тоже.
Да.
То есть у вас все что-то как-то где-то делали?
Не у всех хороший опыт.
Да, не у всех хороший опыт.
Но в любом случае мы это видели, мы эту картину. Mm-hmm. Например, я в детстве, для меня это была картина, что я никогда в это не зайду. То есть для меня бизнес, учитывая, что, например, отец занимался бизнесом, и он не приносил большого дохода, я всегда себе говорил, я устроюсь на работу. У меня был одноклассник, вот я прям помню его, там, Костя его зовут, у него папа зарабатывал энную сумму денег стабильно, и у него вот на кармане были всегда деньги, папа ему давал. В нашем случае это было чуть тяжелее. Там это было...
Нам папа одноклассника не давал.
И поэтому я такой, я никогда не буду предпринимателем, я буду работать на кого-то и буду зарабатывать. Да, у меня будет карьера такая, я буду выстраивать ее. И потом как-то
и
не
при
сложилось.
Всем при этом он во дворе продавал воду соседским детям, чтобы те не поднимались домой, иначе их не выпустят обратно.
Это предпринимательская жилка.
Я в детстве находил какие-то брелки, что-то где-то обменивал, и чуть ли не, там, начиная с брелка, обменялся там на мамино кольцо у кого-то.
Купил квартиру рядом с нами.
8 лет, да, такой, песочницу приватизировал.
На Патриках он не потерялся.
Вот. Ну, это продолжилось у меня. Ну, это, я, например, в 9 классе я начал организовывать back to school. Ни с чего. То есть я...
Школьные вечеринки.
Школьные вечеринки — это с 4 до 7 часов вечера примерно.
Прикинь, в школе учился, на 300 человек делал вечеринки.
Я работал. И зарабатывал. За год до этого я работал промоутером, я продавал эти билеты. Потом мне такое, почему я должен работать на кого-то? Я знаю, что деньги там. Не здесь, где ты продаешь билеты, а там, где ты организовываешь. Я распечатал билеты, не забронировал дату в клубе в Александрии на 5-й дачной. Я продаю уже билеты. Мы собираемся, знаешь, Синий парк, там был круглый диван такой.
Да,
я собирал 20-30 человек, моих ровесников, и давал им билеты. Говорю, вы продаете, я каждый день вам звоню. Там счет в конце месяца, мама мне приносит счет, такая говорит, там на 1500 поговорил. И вот так я организовывал. Мне за 2 недели до мероприятия звонит с клуба, говорят, а вы подскажите, пожалуйста,
кто такой?
Почему на ваших билетах, на ваших афишах присутствует название Александрия, хотя с нами вы никакого диалога не вели? Я такой, я завтра приеду.
Все порешаю.
Да,
но это
мне
в школе учился,
повезло, в 9 классе, да. Мне крупно повезло, что дата была не забронирована. Я Карен звоню, Карен, мне нужен какой-то серьезный человек, чтобы со мной был. У меня было на тот момент, 5-10 тысяч, а аренда клуба была 25. Я говорю, это вот задаток. Такие слова знал. Я говорю, вот вам 10 тысяч рублей, вся остальная сумма в день мероприятия я вам отдам. Ну, мероприятие было на 300 человек.
Прикольно.
Я организовывал вечеринки в Александрии, в Ротонде, в Мандел-Холл, она, кажется, было тогда еще называлось. Тогда вообще
ты
было 500. 500 человек было, да.
Ты гордишься своим
платом? Очень,
брат?
Очень.
Но он мне помогал.
Как иначе? А кто денег
без помощи
даст? А кто придет с серьезным лицом? Слушай, ну круто. То есть, получается, ты такой отнекивался от своей сущности предпринимателя, но
при этом тоже отнекивался. Не отнекивался.
Не, но после этого я все равно, я поступил в университет, я поступил на геолога. Я
геологом
должен быть? Я геолог, я физик нефтегазового дела.
То есть все равно при деньгах был бы.
Да. Но я потом понял на третьем курсе, что ну, не хочу я связываться. Я хочу пойти и создавать что-то свое. И с помощью брата у нас это получилось. Ну, без его участия на тот момент это было бы нереально.
Короче, у тебя есть выгорание по поводу, ну, вот, по поводу бизнеса?
Видимо, я еще не понимаю. Ну, оно в любом случае есть, но не могу сказать, что это прям выгорание. Я получаю удовольствие от своей работы. Мы начали периодически уже вот за последние несколько лет мы начали отдыхать. То есть если первые 3-4, может быть, даже 5 лет мы не ездили так много в отпуска, не позволяли
себе... Ну, ладно, немного, а периодически. Так будет правильно.
Ну, мы ездили, то есть раз в год, раз в 2 года куда-то. Иногда даже раз в 2 года чаще всего это было. Но вот за последние несколько лет это поменялось, мы поняли, что ну, невозможно так. Нужно позволять себе продышаться, отойти от работы, не думать об этом, чтобы у тебя хотя бы появились идеи, мысли в голове. Мне кажется, в отпуске это и рождается. Когда ты можешь что-то новое сделать, когда ты можешь со стороны посмотреть такой, так, шелуха отошла, можно теперь на свой продукт посмотреть и что-то предпринять.
Картинка сменилась, да. Что не сможешь постоянно одно и то же, и это не становится нормой.
Не рутина, ты не в рутине находишься, и это помогает.
Прикольно.
Класс. Скажите свое веское слово нашим зрителям.
Я скажу, потом Карен скажет.
Я разве могу что-то?
Делайте. Делайте бизнес с родственниками, но разграничивайте бизнес и личное. Есть хороший пример, это я смотрел интервью 12 Stories владелица, она сказала, что мы дома не обсуждаем работу вовсе. Мы к этому еще не пришли, но я хочу, чтобы мы к этому пришли. И мы уже разделяем лично и работу, и у нас, я считаю, что это получается. Нужно общаться, нужно вести диалог, и только так может получиться хороший продукт. А когда ты с братом, это даже помогает. Вы понимаете, что вы росли вместе, у вас одни ценности, и вы двигаетесь в одном направлении. И вы знаете, что вы друг друга можете мотивировать. Потому что вы в одной лодке, которая может перерасти в корабль и плыть далеко-далеко. Да.
Главное, чтобы айсбергов не было никаких. Так, друзья, что я могу сказать? Немножко... Отойдя, да, от темы, мой совет – читайте книги, однозначно.
Так ты пошел.
Да, да, однозначно, однозначно.
Порекомендуешь?
Да, просто начните читать. Возьмите список литературы, который советуют детям в школе. Не знаю, что сейчас советуют, вот, но ориентируясь на свой опыт. Читайте много. Сначала будет много некачественной литературы, потом… у вас появится вкус, вы сможете насмотренность, да. Вот. Общайтесь, это все, первый пункт мы закончили. Читайте книги обязательно. Потом пытайтесь их рассказывать, тоже интересно, хотя бы в краткое изложение. Лучше напишите краткое изложение, вот, вообще супер. Вот. Потом окружайте себя правильными людьми. Я вот этот феномен осознал, ну, условно говоря, год назад, 2 года назад, когда я познакомился с массой крутых людей из разных сфер, я понял, что, оказывается, и в 30 лет тоже можно подружиться. Реально прям вот, ну, некоторые люди в моей жизни появлялись просто выбив дверь ногой. Вот. Ну, мы его просто установили, на самом деле. Вот, потому что мы те, кем себя окружаем. Так говорят правильно, да? Вот.
Среднеарифметическое нашего окружения.
Да, потому что прекраснее человека нет ничего, а прекраснее прекрасного человека тем более. Вот, дружите.
Мы сейчас напьемся.
Это потом.
Это другое шоу.
Да. По поводу бизнеса. Это самое... жизнеспособная вообще история, потому что она, вообще капитализм в целом, он основан на законах природы. Я считаю, что если ты реально хочешь себя как-то реализовать, и ты не творческий человек, иди в бизнес. Ты там с огромным количеством, во-первых, творческих людей познакомишься во время различных коммуникаций. Занимайтесь бизнесом. Вы можете ставить себе цели, достигать их, узнавать много нового, путешествовать вам это тоже позволяет. Нет, есть, конечно, шикарные люди, которые в найме вообще смотрят на предпринимателя и говорят, не-не-не, это не надо мне, я вообще с кайфом живу и без ваших вот этих всех моментов. Вот. Уважайте своих партнеров в бизнесе, в семье однозначно. Уважайте своих друзей. Дружите бескорыстно. Это вот тоже очень важно. Потому что вся корыстная история, она рано или поздно заканчивается. Люди отваливаются, и ты такой смотришь, я еще время на это тратил. Вот зачем? Вот. Любите друг друга и будьте счастливы.
И мы счастливы.
И мы призываем вас подписываться на наш канал. Посмотрите, проверьте, нажаты ли ваши колокольчики. Подписывайтесь, делитесь выпусками со своими друзьями, со своими родственниками. И будет вам счастье.
Ура!